Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Айтман.
Добрый день.
И тема сегодняшнего урока – «Каббала и верование». Мы знаем, на протяжении истории и по сегодняшний день существуют тысячи, если там, даже несколько тысяч
всевозможных, 800 вроде.
Да, всевозможных верований.
Кто-то насчитал.
Да, и с точки зрения Каббалы, вот если мы смотрим на реальность, то мы, в принципе, видим две истории. Как бы. То есть, с одной стороны, идет развитие человеческого общества, верований, культуры, все это развивается, как, ну, вообще, как верование, как культурного феномена. С другой стороны, идет такое внутреннее изменение в человечестве. Именно вот этим занимается Каббала. То есть идет изменение наших желаний, постоянно они растут, они развиваются, и это, естественно, влияет, и как следствие этого меняются и верования, от различных верований языческих до монотеизма и так далее, и так далее. Угу. Вот. И, насколько я понимаю, прямая связь между ними отсутствует. Вот. И мы хотели бы рассмотреть сейчас именно вот Каббала, отличие Каббалы от всевозможных верований именно с точки зрения вот этого внутреннего развития. Ну, начнем сразу же с каких-то определенных, то есть таких постулатов. В Каббале существует важное правило, которое говорит, что все процессы, происходящие в духовных мирах, они должны проявляться хотя бы один раз в материальном мире. Так пишет Бальсулам. Вот. Поэтому, естественно, то, что написано во всех книгах, первоисточниках, каким-то образом это проявлялось в нашем мире.
Вот, если да, можно прокомментировать вот это. Духовные миры являются корнем всего происходящего, наш мир является следствием или ветвью от этого корня. И корень всегда должен распространяться до своей ветви в нашем мире. То есть все, что существует в высших мирах, оно должно проявиться как-то в нашем мире. Может быть, редко, иногда, один раз, в какой-то определенной форме. Допустим, это может быть очень великая сила или какое-то особое действие в высшем мире, а в нашем мире это может быть такое практически незаметное действие, сила. Так что, ну, в принципе, всегда высший корень должен дотронуться, создать свою ветвь в нашем мире. И мы, исходя из этой ветви, можем в чем-то изучить и сам корень.
Ну, окей, тогда давайте начнем сейчас изучать, именно рассмотрим отличия Каббалы от верований. Первое отличие, я выписал несколько десятков отличий, вот мы разберем каждое из них. Первое отличие – это постоянство Творца. То есть многие духовные практики утверждают, что Творец, он меняет свое отношение к человеку в зависимости от поведения человека и так далее, и так далее. И возникли очень много всевозможных духовных практик, которые знают, как надо относиться, как надо взаимодействовать с Творцом. Что говорит Каббала? Каббала говорит, что Творец – это такая субстанция или закон природы, который не меняет свое отношение к человеку.
Вот Творец – константа, расскажите. Абсолютная константа, не меняющиеся, меняемся мы. И относительно нас нам кажется, что меняется мир. Но в принципе мир является отражением меня, меняюсь только я.
Да, мы же видим, что иногда вот к нам хорошо относится эта высшая сила, да, иногда плохо.
Это зависит.
Иногда нам помогает. И нет,
а это потому, зависит? Что я так меняюсь, а она постоянно. Это высшая сила, называемая Творец, она абсолютна. А абсолют не может меняться. Потому что если он совершенен, он меняться не может. Вот. И поэтому в нем есть свойства абсолютного добра, абсолютной связи, абсолютной любви. А я меняюсь. И в зависимости от своих изменений относительно него, мне кажется, что меняется он.
Что-то
он меняется окружающий меня мир.
То что-то внутри меня меняется.
Да.
И я вижу Творца иногда хорошим, иногда плохим.
Да.
Ну, так же, как, отношении...
Нельзя сказать, что мать любит ребенка меньше или больше. Но спроси у ребенка, ему кажется, мама плохая сегодня, а вчера была хорошей и так далее. То есть в зависимости от его поведения, так он трактует поведение матери.
Окей, значит, так относится Каббала. Теперь постижение и вера. Значит, следующий постулат. В Каббале необходимо постичь Творца, почувствовать его, а не просто верить в него. То есть практически нет много таких методик, где говорится, что ты должен достичь уровня Творца, и только тогда ты сможешь понять его замысел и как он относится к тебе. Вообще не надо верить в него. Вот расскажите, в чем тут смысл?
Здесь существует очень большая путаница между Каббалой и другими методиками. Потому что во всех остальных методиках разбирается вера как с закрытыми глазами я принимаю на себя какой-то постулат, и он становится моей истиной. В Каббале этого нет. Каббала говорит, ничего на веру не принимается, а только лишь постигается. Это определяется таким очень интересным предложением. Нету судьи большего, чем видят его глаза. Только этому можно доверять. То есть зрение у нас является самым четким, самым важным восприятием реальности. Так вот, то, что ты воспринимаешь зрением, это существует. Все остальное можешь отбросить. И то, что ты видишь, только это считается истиной. Поэтому и также и в нашем мире, в суде, когда приглашают какого-то очевидца, который видит, так? И спрашивают его, вы видели? Нет, я слышал. Слышал, это неинтересно. Это не доказательство. Если ты видел, его исследуют четко, под перекрестным допросом. Если это действительно зрение, он видел, тогда это принимается как истина.
Кстати, а что такое видеть и слышать Творца?
Так вот, постижение Творца есть так же, как в нашем мире, в звуках и в картинах. В звуках это как бы мне был голос, как это так описывается художественно, с одной стороны, а с другой стороны, кроме того, что мне был голос, мне было видение. Так вот, видение, оно считается абсолютно достоверным раскрытием.
То есть это разные уровни постижения?
Да.
Видеть и слышать Творца? Да. Но это не имеется в виду видеть нашими глазами?
Нет. Это внутреннее зрение и внутренний слух. Это не имеет отношения к нашим зрению и слуху никак.
С чем-то можно сравнить это? Что значит видеть Творца?
Видеть Творца – это значит уровень постижения, уровень осознания, уровень ощущения. Он самый глубокий. Вот. Слух – это намного меньший уровень, но тоже постижение. Может, я добавлю, что зрением имеется в виду постижение в свете хухма, а слух имеется в виду постижение в свете хасадим. Ну, кто понимает.
Ну, вот Бальсулям пишет в своих трудах, что каждый человек должен достичь наслаждения, уготованного ему Творцом в замысле творения. Если человек не удостоился достижения цели творения в этой жизни, то удостоится в одной из следующих. Он будет рождаться в этом мире до тех пор, пока не достигнет завершения замысла Творца по отношению к себе.
Да. То есть, все мы будем вращаться и возвращаться в этот мир до тех пор, пока, существуя в этом мире, полностью не постигнем Творца.
Окей, следующее отличие мы разберем. Это молитва. Вот молитва в Каббале и молитва в обиходе. В их верованиях. Вот, насколько я понимаю, молиться – это означает судить себя. Вот что
да, значит судить в Каббале себя? Это значит судить себя. Это такой глагол обратный, лейт-палель. Что значит судить себя? Это значит, когда человек оценивает себя, оценивает свои качества – и видит, исходя из каких качеств своих, он взвешивает, оценивает Творца. И поэтому он судит себя. Правильно я это делаю, неправильно, поднимаюсь ли я над своим эгоизмом, могу ли я быть объективным или не совсем и так далее.
То есть такие внутренние выяснения?
Выяснение своего уровня восприятия, насколько оно объективно, и насколько в этом случае он правильно ощущает Творца, невозмущенный своим внутренним эгоизмом.
То есть можно сказать, что молитва – это осознание того, что человек желает от нынешнего состояния и к какому состоянию он стремится. Вот это вот дельта.
Можно сказать, да.
Да. Она вызывает внутри человека вот такую внутреннюю просьбу как бы.
Да.
И он хотя не понимает, к кому он это обращается, но ощущает на себе изменения.
Угу.
То есть это молитва. И это не имеет отношения, или может имеет отношение к тем молитвенникам, которые написали те же каббалисты. Вот что они там написали?
О, нет, молитвенники – это намного сложнее. Молитвенники – это уже то, что каббалисты составляли для себя план исследования своего восприятия. И каким образом это восприятие можно корректировать, как его можно настраивать. Это все.
Это уже как инструкция, да?
Это инструкция, очень серьезная инструкция. Каббалистические молитвенники – это вообще целая система взаимодействия человека с самим собой и с Творцом, который внутри него. И с миром это уже действительно очень серьезная работа.
Ну вот если просто читать это как традиции, там, по праздникам, допустим, то, что они написали, не понимаю это.
Обычный влияет? Молитвенник или каббалистический? Если обычный.
А есть разница между обычным. Ну, все же каббалисты написали.
В каббалистическом молитвеннике только каббалист с определенного уровня может что-то понимать. А в обычном молитвеннике любой человек, который читает, знает этот язык, он поймет.
Ну ведь обычные тоже написали каббалисты.
Обычные тоже написали каббалисты, но в молитвеннике каббалистическом там речь идет о взаимодействии сил и человека с этими силами. А в обычном молитвеннике то же самое. Но это изображено в обычных обиходных словах.
А, то есть язык другой.
Да.
То есть получается так, молитва, она делится, ну, можно так, на две. То есть одна молитва – это моя внутренняя, что мне действительно сейчас не хватает по отношению к состоянию, к которому я хочу прийти, то, что вот мне сейчас болит. А есть что-то, что написали каббалисты, что если я это буду читать, для меня это будет как инструкция.
Инструкция по духовному возвышению.
Да. Хотя я пока этого не ощущаю, тех состояний.
Да, но она все-таки поднимает, помогает.
Окей. А есть еще такое, что в каббале, насколько я понимаю, нет мольбы о милости, замаливания грехов, в обмен на обещание какого-то там беспрекословного повиновения.
Мы же имеем дело с серьезными какими-то действиями. Какие тут, может быть, я же не стою перед судьей, перед каким-то и вымаливаю у него что-то. Это я стою перед системой, которая полностью оформляет меня, полностью меня определяет. И я знаю, как я влияю на нее, и как она влияет на меня. Пытаюсь в этом разобраться. И если у меня существуют какие-то просьбы, то я их должен изложить в таком виде, чтобы система на них правильно среагировала. А если нет этих просьб, то это проблема. Потому что система от меня ожидает моего реального вмешательства в нее.
То есть это как я не могу молиться закону притяжения?
Конечно.
Так, да, так каббалист ощущает Творца? Конечно,
чем отличается закон притяжения? Это тоже закон Творца, это тоже сила Творца. Так и все остальные силы природы.
Так вот, кстати, вопрос. Чем отличается Творец от закона
Ничем притяжения? Ничем не отличается. Молись закону притяжения. Угу. Любой силе природы ты можешь молиться. То есть ты можешь просить о том, чтобы быть в правильной адаптации с этой силой.
Да. Я не могу просить закон притяжения, что вот если я падаю,
не сам закон.
Чтобы он смягчил как-то.
Нет, это не поможет.
Не поможет.
Нет, это не поможет.
Смягчил удар. Это
нет.
Не поможет. А что
нет.
Я должен сделать? То есть я должен положить какой-то там матрас или еще что-то, да?
Это поможет.
Это поможет.
Да.
А что с Творцом я должен
или
сделать?
Или ты должен просить Творца сделать так, чтобы не падать. Как я должен измениться, чтобы не падать?
Вот в некоторых верованиях.
То есть ты не просишь от его, чтобы не падать, а как измениться, чтобы не падать. Чтобы не падать, просят все в мире. И ничего не помогает. А чтобы измениться, сделать себя лучше, чтобы на меня правильно подействовали силы природы, и чтобы я не падал, это уже об этом я могу просить. То есть об исправлении себя я могу просить, но ни о чем другом.
В я не знаю, по-моему, во всех верованиях практикуется такое вот понятие, как задабривание высших сил при помощи жертвоприношения. В Кабале есть?
В Кабале есть жертвоприношение, конечно. В Кабале существует жертвоприношение. Эти жертвоприношения, так они называются? Да. Но имеется в виду, это когда человек жертвует своим эгоизмом, он не желает использовать его, он не желает, чтобы эгоизм им командовал. Он хочет им поступиться, переделать его на обратное, на альтруизм, на отдачу. Это называется жертвоприношение. И эти жертвоприношения поэтому называются курбанот. Курбан от слова коров. Коров – это сближение. То есть жертвоприношение имеется в виду, я хочу исправить свой эгоизм и на основе его исправления сблизиться с тобой. Вот что называется жертвоприношением. Я жертвую своим эгоизмом.
То есть все, что написано в Торе, все это описание первого, второго храма и все эти
пожертвования. Абсолютно, только для этого. Только для этого. Это и есть практически все занятие храма. Потому что храм – это место сближения, контакта человека с Творцом. Так
то
называется.
Люди туда приходили для того, чтобы объединиться.
Человек являлся в такое место внутри своего сердца. Можно и физически, но это ничего не значит. Внутри своего сердца, где он мог пожертвовать своим эгоизмом, зарезать его, привести его в жертву для того, чтобы сблизиться с Творцом, с чувством абсолютного альтруизма, любви, отдачи, связи.
То есть это никакого отношения не имеет к тем действиям, когда там действительно
нет,
приносили в жертву каких-то все, животных?
Это все аллегория.
Не, ну в храме ж там делали.
В храме это все делали, но это все делали в качестве, как мы с тобой уже говорили,
традиции.
Шорош ванав, то есть как это перевести?
Корень и ветвь.
Корень и ветвь. Причины не более
и
того. Да. А так ты можешь зарезать сколько угодно этих несчастных животных, от этого все равно проку не будет никакого.
То есть первосвященник, он жертвовал своим эгоизмом для того, чтобы сблизиться с другими людьми?
Это был самый исправленный человек среди всего народа.
Чтобы сблизиться с Творцом, и параллельно этому он брал кого-то барашка там и резал его, и, может, даже и кушали его там.
Да, и кушали его там же. То есть одновременно с этим они выполняли все процедуры, начиная от самых духовных, наивысших, до самых низших, материальных. Вместе. В одном и том же намерении.
Ну, сейчас как-то, да, прояснилось. А то действительно, если я помню, спрашивал, ну, зачем Творцу этих бедных животных...
Никакой жертвы, разницы.
Что это за Творец, которому
человек
нужно...
Человек должен себя с этим олицетворять.
Окей, а тут еще такая есть вещь в Кабале, очень странная. Вообще в Кабале все странно. Ну, странно, то есть противоположно.
До тех пор, пока не понимаешь.
Да, противоположно тому, что принято в мире, вот грех. Да, такое понятие грех. Вот пишет Рабаш что в своей статье, что грех человека в том, что не просил Творца о помощи. Так как если бы просил о помощи, то точно получил бы ее, так как написано, что Творец слышит молитву каждого. Если человек хочет идти по пути отдачи, а не получения, то основной грех в том, что не просил помощи у Творца победить злое начало, эгоизм, и за это он просит прощения.
Да.
Вот интересно, то есть грех, обычно мы понимаем, грех – это что-то я сделал плохое, ну, по отношению
Нет.
к ближнему.
То, что ты делаешь плохое или хорошее, это не ты делаешь, это делает Творец. То, что ты сделал плохое, так это грех не в том, что ты сделал плохое, а в том, что ты не просил Творца. Не просил Творца. И поэтому те эгоистические свойства, которые в тебе пробудились, они вынудили тебя сделать плохое. Вот за то, что ты не просил их исправления, в этом твое прегрешение.
То есть, если я уже не просил, то понятно, что из-за того, что они...
Все остальное – это Творец. Это ничего, да. Это не ты.
То есть из-за того, что они отрицательные, понятно, что я сделал какие-то плохие действия.
В тебе нет никаких действий вообще, кроме единственного. Просил об исправлении или нет?
Ну, то есть грех – это если я не прошу помощи у Творца.
Да, исправление я.
Да, исправление. Три молитвы. Вот интересно, что говорят каббалисты о условиях, что, оказывается, есть какие-то условия, прежде чем молиться, то есть сделать вот это действие, как мы уже говорили, это самоанализ. Вот этот, должны быть три условия. Пишет так Бальсулам, что первое условие — это верить, что Творец может спасти. То есть я должен верить, что есть какая-то высшая сила, и она может помочь мне. Второе, что сделал все, и спасение не пришло. И третье, если Творец не спасет, то лучше смерть, чем такая жизнь. Вот объясните вот эти вот три условия.
Это три правильных условия отношения человека к своему состоянию, к своей жизни. То есть все, что определяется, определяется Творцом. Нет ни одной мысли и ни одного чувства во мне, чтобы исходило бы от меня самого, а только от Него. Значит, я должен быть в состоянии всегда повышенной готовности, анализировать все, что во мне происходит в разуме и в чувствах, понимать, что это все Творец мне оформляет, и просить Его немедленно по мере своего раскрытия своих чувств в сердце и разума в голове об исправлении, о том, чтобы Он был правильно меня направил, с хорошими мыслями отдачи и любви к другим и с хорошими чувствами, то есть выше себя, в отдаче к другим. Если я вовремя схватываю все, что мне посылает Творец, а Он посылает мне только плохое, Он раскрывает во мне только зло, так и сказано, я создал зло. А я это зло схватываю по дороге и сразу же прошу Его изменить на добро. Вот тогда у нас возникает с Ним очень интересное состояние, называемое танец. Как двое в танце. Вот как в танго. Да? Мы. Он меня, а я Его веду. Он на меня воздействует, а я Ему нахожусь в отдаче. Он так действует, а я так. Он так и вот так. И так мы дополняем друг друга. Поэтому Он создает зло, а я прошу Его, чтобы изменил его на добро. В этом вся жизнь.
Еще вот такое состояние называется осознание зла нашей эгоистической природы. Интересно, что сами каббалисты пишут о том, что, осознав зло, они радуются этому.
Конечно.
А вообще, в принципе, ну, нормальные люди, они, если осознают какое-то зло, они просят о помощи, просят...
Просят о помощи, правильно, но самое главное — осознать это зло. Когда ты осознаешь, что это зло, когда ты осознаешь, что оно пришло от Творца, а не от кого больше, нет никого, кроме Него, то тогда тебе остается только одно — просить Его о том, чтобы это зло изменилось на добро. В этом заключается вся наша жизнь, вся наша работа духовная. Только лишь в этом. Обратиться к Нему тут же и просить, чтобы изменил на добро.
То есть, не осознав свои эгоистические свойства, их пагубность, я не могу обратиться к Творцу.
Нет. Ты как бы стоишь в воротах, и Творец тебе все время забивает голы. И ты должен все это отражать, отражать, отражать.
То есть самобичеванием каббалисты не занимаются.
Как это так? Если ты будешь заниматься... Если ты плачешь, если ты укоряешь, если ты недоволен своей жизнью, значит, ты недоволен тем, что Творец делает с тобой.
То есть получается, что в каббале причина человеческой порочности, она рассматривается с положительной точки зрения. Так можно сказать?
Творец он специально делает для того, чтобы человек вознуждался в нем и таким образом смог подняться до его уровня.
А вот пишет, нашел я... Есть цитата. Бальсулам пишет в одной из своих статей, что он рад раскрытию в себе грешника, то есть эгоистических намерений по отношению к Творцу. То есть по отношению к Творцу он раскрывает свою эгоистическую природу.
Да.
Окей, следующее.
Творец любит грешников.
Вот это
больше,
вот,
чем праведников.
Да, почему?
А потому что грешник — это тот, кто раскрывает, что Творец на самом деле ему посылает плохое. Творец ведь создал душу, то есть всеобщую вот эту вот огромную паутину, в которой все мы связаны вместе, и сломал ее, разломал ее. И показывает нам сейчас ее обломки, для того, чтобы мы постоянно просили Его о том, чтобы Он нас правильно соединил. Поэтому, когда я ощущаю себя оторванным от других, не желающим с ними соединяться и так далее, против Творца настроен, против всего мира и так далее, я считаю, я в этот момент называюсь грешником, но это меня приводит к тому, что я прошу его об исправлении.
А когда я праведник, то в этом состоянии нечего просить?
Праведник, да, да.
Ну, а благодарить за то, что...
Это все только лишь в тот момент, когда ты достигаешь исправления в этот момент. Но и в следующий момент снова тебя обрушивает.
Угу. То есть в состоянии, когда человек сам определяет, что он грешник, он находится в большей связи с Творцом, потому что он просит о помощи.
Конечно, конечно.
А когда он ощущает себя праведником, то...
Может быть, в этом состоянии пребывает совершенно ошибочно.
Но все равно эти все состояния не меняются, так понимаю, они не статичны.
Но вот самое главное – это меняться. А меняется только, если он находится в группе, и группа устремлена к Творцу.
Ну, вот еще такая цитата из статьи «Свобода воли» Бальсуляма. В чем суть религии? Он говорит, что развить в нас чувство осознания зла. С точки зрения каббалы, это развить в нас чувство осознания зла, заложенное в нас с рождения, определяемое нами как любовь к самому себе, и обратить его в абсолютное добро, называемое любовью к ближнему, переходящее к единственной и особенной любви к Творцу. То есть, в принципе, суть...
Суть всех этих методик,
духовных.
Она только в том, чтобы нам понять Творца, постичь Творца. Но именно наука Каббала, она приводит нас к этому, потому что она раскрывает, каким образом Творец воздействует на нас, как мы должны ответить Ему. И вот по этому взаимодействию двустороннему, Он мне и я Ему, как нам правильно установить такую постоянную связь, когда мы бы в унисон, как в танго я уже говорил, да, когда бы мы вот таким образом... вместе танцевали. Вот, вот такой танец называется «Танец невесты». Да. Когда мы вступаем с Творцом в полную интеграцию. И то, что приходит от Него ко мне, и то, что приходит от меня к Нему, полностью сопрягается.
Вот еще такой один принцип, на котором можно понять, что же такое каббала, и сравнить ее с другими верованиями, это подобие Творцу.
Да.
Каббала говорит о том, что человек должен уподобиться Творцу, но именно не в действии, не в каких-то внешних действиях, то быть милосердным по отношению к другим, а именно в намерении. Вот объясните, да. В чем это?
Ну, в действии. Если я в действии захочу быть подобным Творцу, это мне очень просто. Посмотри на наш мир. Это все действия Творца или кого-то еще? Нет никого, кроме Него, Творца. Ну и что, тебе нравится этот мир? Быть подобным Творцу, таким, как наш мир, это может каждый.
Ну, вот это и непонятно, да.
Поэтому не это имеется в виду. Быть подобным Творцу, это значит достичь того, то, что мы постигаем внутри этой системы, то есть полной любви, полной отдачи, полной взаимосвязи между собой. А для того, чтобы постичь эту полную любовь и взаимосвязь, он именно поставляет нам вот такую картину разрушенного, раздраенного такого мира, чтобы мы из него именно постигли ему противоположный совершенный мир.
Вот еще интересно, каббалисты говорят, что если бы не цель творения уподобиться Творцу, то не было никакой бы необходимости делать какие-то добрые дела в нашем мире, вообще как-то относиться к ближним.
Конечно.
То есть только это каббалист делает это только для того, чтобы достичь Творца.
Абсолютно только.
А не из какого-то хорошего отношения к другому.
Нет,
человеку.
Я не коммунист, и не социалист, и не вообще не добрый человек. Все мы абсолютно эгоисты, и с каждым поколением все больше и больше. Так что в итоге нас должно привести к состоянию взаимной отдачи и любви. Это действительно цель творения. Слияние с Творцом.
Вот скажите, вот интересно получается, то есть сам Творец нам раскрывает нашу эгоистическую природу, Он ее создал, и вообще так получается, что без Него мы вообще не можем исправить нашу эгоистическую
Никак.
Природу.
Полностью зависим от Него.
Да, а почему Он так сделал?
Чтобы мы зависели от Него.
Вот как раз вот я...
Потому что именно эта зависимость приводит нас к совершенству.
Вот Авраам...
Что мы становимся как Он.
Вот Авраам Кук в 20 веке, каббалист 20 века, пишет так, что до тех пор, пока люди не узнают, что есть высшая сила, способная менять природу, они сами не смогут изменить свою природу.
Да. Только она.
А как же так Творец сделал?
Ну... А это полная зависимость наша от него, ничего не сделаешь. Но когда мы становимся полностью зависимы от него, мы вдруг видим, что мы обретаем самостоятельность. Ну, это, очевидно, придется излагать в следующей беседе.
Ну, да. Может, еще напоследок есть отношение к миру и к ближнему. Вот разница, как каббалист относится к миру и как обычные верующие, допустим, люди относятся к миру.
Каббалист относится к миру как к произведению Творца. На основе своего отношения к миру он так относится к Творцу. То есть мир является как бы примером того, как я отношусь к Творцу. Доброе отношение к людям, к миру – это значит доброе отношение к Творцу. Потому что, в принципе, для каббалиста ничего, кроме его самого и Творца, не существует.
Ну, интересно, как пишет Баль-Сулям в своей статье «Решение». Насколько я понимаю, эта статья, он даже не планировал ее опубликовать.
Да, Питарон.
То есть для себя он это написал. Он говорит так, что «религиозная форма жизни всех народов должна прежде всего обязывать их представителей к отдаче ближнему. По принципу, когда жизнь другого важнее собственной жизни, любви к ближнему, как к себе, дабы никто не получал от общества больше, чем его отстающий член. Такова общая религия для всех народов, которые войдут в рамки альтруистического коммунизма. Однако помимо этого, каждый народ может следовать своей религии и традиции, и не следует одному народу вмешиваться в дело другого».
Угу.
Это так все каббалисты относятся, или это исключительно
Баль-Сулям? Это по закону нет насилия в духовном. Постепенно, постепенно каждый из своей точки в сердце, из своего характера, из своего эгоизма, он постепенно достигает подобия Творцу и входит в то место в общей системе частных душ, когда он дополняет все остальные и взаимодействует вместе с ними в полной гармонии.
То есть человек может заниматься каббалой, исследовать свою эгоистическую природу, работать с этой высшей силой, как с законом природы, и вместе с этим находиться в каких-то определенных традициях, религиозных рамках, и это не мешает одному
другому. Это не важно. Любые религиозные рамки могут быть у него.
То есть он принадлежит какому-то народу, и он...
Да, религия в таком случае просто, она считается как культура.
И он даже говорит, что это ни в коем случае нельзя вмешиваться, изменять эти традиции.
Да.
То есть, наверное, это относится к корню души человека.
Да, к любым проявлениям человека. Может поклоняться кому угодно и что угодно делать, это не имеет значения. Главное, чтобы он принимал основные постулаты каббалы, и если он их будет выполнять, он будет постепенно раскрывать истинный мир.
Это был урок «Каббала и верование». Надеюсь, что мы рассмотрели основные принципы и сравнили принципы каббалы с другими верованиями, и уже каждый из наших учеников решит сам, конечно, что с этим делать.
Удачи всем вам разобраться во всем. До свидания.